Добрый день, дорогие слушатели Веда Радио. С вами сегодня начинает этот прямой эфир Иван Тюрин в роли ведущего. А в гостях у нас сегодня будет в роли лектора наша превосходная ведущая Анна Иванова. И тема, с которой мы ее попросили сегодня выступить, тема «Женщина ведическая в современном мире». И тема, которую она будет раскрывать, она удивительная, важная, нужная. Я думаю, всем женщинам это будет интересно, так как в наше время мы уже довольно-таки часто слышим выражение, что ведическая женщина – это только варить борщи, это платье в пол, что-то такое странное, магическое, удивительное. Но давайте же мы услышим реальность, реальность той самой ведической женщины, которая с юных лет находится в ведической культуре, которая изучает эту традицию и по нынешний день, которая также и много лекций прослушала от наших великолепных лекторов Веда Радио, той самой ведической женщины. Итак, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, сегодня я в необычной роли. 6 лет вы меня слышали как в качестве ведущей, а сегодня я буду лектором, не претендую на истину. Вот Иван сказал, что я сегодня буду развеивать некие мифы об ведической женщине. Я поделюсь знаниями, которые я слышала от учителей, которые я наблюдала в течение своей жизни. Действительно, я с детства росла и воспитывалась в культуре людей, которые следуют ведической традиции, которые идут по духовному пути. Поэтому я наблюдала, как люди пытаются применить это знание, иногда успешно, иногда не очень успешно, но это, так или иначе, это путь. Также 10 лет мы прожили в сообществе, которое создал Олег Геннадьевич Торсунов, всеми нами любимый, и за это время тоже было очень много осознаний, внутреннего роста. Я фактически росла в этом сообществе, на его лекциях, на его заботе, на взаимодействии с людьми, которым близко это знание, которые строят семьи в том числе на основе его лекций и рекомендаций. Ну и также я проходила обучение в разных вайшнавских институтах, то есть я обучалась как духовным наукам, так и духовно-прикладным. И вот по благословению Господа последние 2 года мы живем в святом месте, это Вриндаван, Индия, город 5000 храмов или место, где родился Господь Кришна. И здесь можно наблюдать за той ведической культуры, к которой мы стремимся в таком более-менее сохранившемся варианте, потому что местные жители, они выросли в ней, они следуют этим традициям испокон веков, и люди, которые здесь живут, их называют праджаваси, то есть они, как утверждают ведические писания, это удивительные люди, они считаются семьей самого Господа. Так или иначе, получить рождение в Святой Земле – это особое благословение, которое следует за многие годы, может быть, даже жизни, каких-то тяжелых сердечных испытаний, аскез духовного развития. Поэтому, наблюдая за жизнью людей здесь, тоже очень многому можно научиться. И действительно, сердце меняется, поэтому вот весь этот опыт, который накопился у меня за всю, наверное, мою жизнь, он просится наружу, и вот по тоже благословению нашего дорогого Ивана, который является в том числе руководителем нашего проекта, на одной из встреч всплыло это мое тайное давнее желание делиться какими-то знаниями, и сегодня я попробую это сделать. И на самом деле на эту тему натолкнула меня беседа с одной женщиной, и она подошла ко мне и к маме. Очень успешная женщина, у нее есть 2 детей, муж, замечательная семья, она живет в Прибалтике, дети у нее среднего и старшего школьного возраста, но в определенный период жизни она почувствовала себя неудовлетворенной. То есть она занималась только домашними делами, воспитанием детей. Супруг зарабатывал деньги, он как бы весь день проводил на работе, вечером приходил домой. И в какой-то момент жизни ее перестало удовлетворять это положение, да, то есть мамы в семье, ей захотелось какого-то творчества, простора, ей захотелось ходить на духовные программы, ей захотелось как-то самореализовываться. И она начала это делать, очень много времени посвящать каким-то, не знаю, социальным делам, в том числе бывать в храме, заниматься каким-то служением за пределами дома. И семья начала переживать по этому поводу. Дети стали говорить: нам тебя не хватает. Муж тоже там, на выходных, например, у него были свои планы отдохнуть с семьей, а ей хотелось на какую-то там духовную программу. И возник очень большой внутренний конфликт прежде всего. Она поделилась с нами, со мной и с мамой, что она не знает, что ей делать, потому что ей очень хочется, душа просится, да, наружу, а ну, семья уже как бы негодует, что такое, нашу маму украл Бог, что-то происходит не так, что-то происходит не то. И видно было в ее глазах, что она не готова услышать ответ, там, оставайся дома, да, посвящай время семье. Нет, она не может, у нее уже настолько этот голод по какой-то самореализации, по этим действиям, по развитию, она уже не удовлетворена этой ролью просто мамы и жены. Почему так происходит? Потому что в определенный момент может смещаться наш фокус ценностей, да, то есть, когда дети маленькие, мы еще можем понять, да, нам нужно уделять им внимание, когда только семья создается, вот муж - центр нашей жизни, мы там ему хотим служить, а потом время проходит, это все как-то замыливается, становится таким обыденным, и наше сердце, которое по природе нашей души, оно всегда стремится к какому-то к блаженству, к счастью, оно начинает искать, а где же еще счастье есть? Здесь уже рутина, вот где-то, наверное, еще счастье есть. И растет эта неудовлетворенность жизнью, потому что для нее сейчас ценность, для этой женщины, мы просто разберем как пример, это внешняя деятельность. И она не чувствует себя ценной, реализованной, потому что для нее ценность сейчас там, вовне. Если даже она будет идеальной матерью, идеально вкусно готовить, и муж будет счастлив, она не будет чувствовать себя реализованной, потому что ее ценности сейчас не здесь. Они там, ее фокус на социуме. И что будет с такой женщиной? Есть два сценария развития, да? Она может полностью уйти в социум, то есть пойти по велению своего сердца, за, говоря простым языком, забить на семью, да? То есть, ну, дети вроде бы уже не маленькие, могут сами себе покушать, приготовить, муж тоже не младенец, ну, как-нибудь разберутся, вот я хочу быть счастливой. И это приведет просто к тому, что будут расти конфликты, будут расти какое-то неудовлетворение у семьи, в том числе и пойдут духовные какие-то столкновения, то есть семья начнет не принимать ее духовный образ жизни, и это так часто происходит. И это может привести просто к, ну, к разрыву семьи, естественно, что муж будет чувствовать себя одиноким в семье, что его жена, она ушла куда-то в другое место. Вот, а что будет, если она все-таки решит остаться дома, кого-нибудь там послушает, какую-нибудь такую пожилую женщину, которая скажет: нет, семья, обязанности на первом месте. И она, ну, поступит со своим, своим желанием, она станет такой прилежной домохозяйкой, и просто со временем ее жизнь превратится для нее в рутину, то есть она будет несчастно просыпаться по утрам, ей не будет хотеться что-то делать, не будет этого вдохновения, и в итоге ни она не будет счастлива, ни ее близкие. И это, наверное, даже еще хуже, чем просто разрыв семьи, потому что, ну, тогда будет очень глубокая внутренняя пропасть, когда, ну, у человека нет стимула просыпаться, то есть настолько его жизнь превратилась в какую-то такую серую ежедневную обыденность, и в конечном счете она будет искать виноватых, да, в чем причина моего несчастья, потому что я всю жизнь отдала близким, а если они вдруг еще немножко это не ценят, то тогда все, все вокруг плохие, а я самая несчастная. И такое решение, да, здесь должно быть, как мы часто летаем на самолетах, и там говорят, что если вы летите с ребенком, сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Когда уже возникает это чувство, ну, вот не могу больше, когда уже что-то переполнено. Конечно, вопрос, почему мы вовремя не отследили эти желания, но так или иначе, я очень много женщин встречала, которые в определенный период времени просто вот настолько у них уже навалилось это ощущение, что моя жизнь просто, ну, бесполезна, что-то все одно и то же, никакого счастья, никакого просвета. Но когда уже дошли до такого состояния, тут нужно, ну, принимать очень серьезные меры, чтобы это не привела к какой-то глубокой депрессии, которую уже нужно лечить медикаментозно. То есть выход есть сейчас на данном уровне, и вы должны взять ответственность за то, чтобы сделать себя счастливой. Как это мы обсудим чуть позже. Интересно, вот буквально, может быть, полмесяца назад закончилось паломничество моего духовного учителя. У меня тоже есть определенные обязанности дома, тоже там накормить, приготовить, в том числе духовные обязанности. Вот. И во время этого паломничества, конечно, приходилось меньше уделять качественного времени этим обязанностям, потому что всегда хотелось побыть там, на лекциях, на каких-то программах, фестивалях. Но так или иначе, очень важный принцип, чтобы близкие наши чувствовали, что они нам нужны, что ничто не может вытеснить их из нашей жизни. Потому что вообще суть предназначения женщины – это воспитать любовь в сердце. Удивительно, ведические знания, или, как говорят, веды, да, шастры, они говорят, что женщина по рождению, у нее более сухое сердце, чем у мужчины. То есть она рождена в этом мире, чтобы научиться любить и отдавать. Хотя это у нас, по идее, заложено естественным образом, у нас есть инстинкт материнства, мы умеем заботиться и любить, но на глубинном уровне, когда наш иногда ум там куда-то хочет какие-то желания свои реализовать, мы часто забываем, что такое любовь. У нас есть наше понимание, наша какая-то точка зрения, наш вектор движения, наши желания. Ум такой просто очень сильный. И он нас может сбивать так или иначе. И очень важно держать всегда этот вектор на любовь. В том числе с нашими близкими. Потому что если мы не научимся развивать близкие, глубокие отношения с людьми, которые нас окружают, то какие отношения могут быть с Богом? Это большая иллюзия, что если я строю отношения с, там, не знаю, с духовными людьми, с тем же духовным учителем, пытаюсь как-то в молитве почувствовать Бога, а своих близких, ну, не то что ненавижу, но просто они для меня как бы инструмент исполнения моих желаний, и как-то вот они так собрались, так вышло, я их просто терплю. Но у нас не получится ничего развить в сердце. Сердце будет сухое, как камень, и никакой возможности как-то глубинно прочувствовать духовные эмоции не получится. Но я уверена просто, что наши слушатели, они стремятся духовно развиваться, поэтому непосредственно тема ведической женщины, она должна сопрягаться с темой души, с темой духовной женщины, потому что женщина — это не просто рождение тела. Мы должны не забывать, что у нас есть духовный путь, и он всегда должен быть в нашем приоритете. И на самом деле это очень большой миф, что ведическая женщина, она не работает. Очень часто говорится, да, что вот женщины, они должны выйти замуж, сидеть дома. На самом деле это не так. Если мы возьмем каких-то цариц, высшие сословия, ну, я все-таки уверена, что люди, которые идут по духовному пути в наше время, это люди определенно более развитого уровня, то есть это не просто работяги. Мы сейчас не берем, да, устройство сознания, как сферу деятельности, да, что ты там делаешь больше руками. Я имею в виду именно внутренний посыл, все равно это искатели истины, которые так или иначе внутренне более сильно развиты, если они ищут свой духовный путь. И царицы или высшие сословия, они всегда занимались активной деятельностью. Это была социальная деятельность, это была благотворительность, это было обучение в школах, они часто были учителями. То есть они не просто сидели дома и варили борщи, потому что женщину действительно на самом деле это не удовлетворяет. Например, сейчас в Индии женщины иногда работают даже больше, чем мужчины. Единственный вопрос, что это не должно быть из чувства, вот мне не на что семью прокормить. То есть это не наша, конечно, позиция, когда ты живешь из страха, и каждый день ты думаешь, там, чем завтра платить за квартиру, и если вдруг, не дай бог, меня уволят, что я вообще буду есть. То есть незащищенная позиция для женщины, она неестественна, и работать из жажды денег — это тоже не для нас, там, достигать каких-то целей, но мы поговорим, может быть, об этом как-то отдельно, как работать, да, из женского состояния такого, но сейчас мы говорим о том, что не нужно ограничивать понимание своей женской роли только домом. Мы в конце, надеюсь, придем к балансу, как это все совмещать, потому что, как я сказала, есть два вектора, да, вектор сильно завалиться в социальную активную деятельность и вектор, ну, закрыться в семье и просто никуда не выходить и вот превратиться в такое существо, с кастрюлями, с, в халатике, с такими нечесанными волосами. И это тоже, ну, имеет место быть. Просто со временем женщина будет себя чувствовать несчастной. А мы хотим, чтобы все были счастливы. Так. И сейчас мы пойдем немного дальше. Ну, я говорила о том, что наша главная цель как жены, в принципе, женщины, да, если мы еще не замужем, то как дочери, как в целом человека, у которого есть так или иначе близкие, сделать так, чтобы наши близкие чувствовали, что они для нас важны. Это огромный сердечный труд. На самом деле очень легко рвать со всеми отношения, но попробуйте построить отношения любви. На самом деле главная причина непринятия родственниками нашего духовного развития, я знаю, это очень частая проблема, у нас у самих такое было, это страх. Это страх того, что духовная практика, какое-то изменение в сознании просто заберет нас у близких. Сейчас же очень сильно ощущается, если ты, например, приедешь на Новый год к родным, ты не пьешь, ты не ешь мясо, ты уже какой-то, ну, другой, странный и уже как отрезанный ломоть. Ты там не интересуешься особо политикой. И родственники не знают, как вообще к тебе подойти, с какого угла. И есть это сильное чувство отчуждения, которое разбивает сердце. Потому что так или иначе наши близкие люди, они нас любят, они хотят строить с нами близкие доверительные отношения. А если мы еще и сами внутренние на дистанции, если мы считаем, что... Вот мы, получив знания более высшей ступени эволюции, чем наши близкие, и осознанно стремимся как-то с ними, ну, держаться на дистанции, это очень большую боль привносит. И именно это вызывает конфликт, этот страх наших близких, что нас не станет для них. То есть мы уйдем куда-то туда, в заоблачные дали, и просто перестанем для них существовать. У нас так получилось с бабушкой, с дедушкой какое-то время, как и все начинающие духовные искатели, мы перегнули, мы уехали с мамой в другой город, мы жили в монастыре, мало с ними общались, и вообще, то есть из успешной жизни, они у меня оба атомные инженеры, на государственной должности, на хороших, как бы, зарплатах, с обеспеченным, ну, каким-то базовым уровнем жизни, а мы уехали непонятно куда, непонятно зачем, сейчас мы вообще живем в какой-то Индии, то есть для них это все странно, непонятно, мы очень далеко, и это вызывает большую боль, и только сейчас со временем я понимаю, что сейчас моя задача как духовного искателя сделать для них мою духовную практику не такой болезненной. Это удивительно, что ты вроде бы развиваешься, да, а люди начинают больше переживать вокруг тебя, становится страшнее. И так не должно быть. То есть со временем, по идее, человеку, у которого в сердце растет любовь, в том числе к Богу, вокруг него любовь должна развиваться. Она должна распространяться как, не знаю, благоухание, да, какого-то аромата. То есть это то, к чему мы должны прийти, это то, на что стоит обращать внимание, что вокруг вас сейчас распространяется. Там страх, непонятие, как непринятие, что-то, какая-то нервозность, которая, ну, тоже бывает, или, ну, какое-то чувство добра, да, как любовь. То есть это тоже такой ориентир, что вообще от нас исходит. Посмотрите, близкие наши самые главные вообще маркеры, наши самые главные зеркала, которые могут нам помочь понять всю правду о самих себе, что вообще с нами происходит. Единственное, конечно, бывает, что близкие, там у них есть чувство контроля, желание контролировать, ну, там, навеяно, не знаю, из прошлого. Это тоже нужно, конечно, все оценивать, но так или иначе есть ориентир, да, что мы должны попытаться создать такую атмосферу вокруг себя, чтобы люди понимали, да, их любят. Может быть, это не продолжительно по количеству, может быть, это как-то, ну, у нас есть там свои определенные задачи, желания, но мы должны осознанно прилагать к этому усилия, сделать какой-то вклад в наши отношения. Вот, интересно, что вообще... Все решается на уровне приоритетов, то есть разум очень полезная штука, и женщинам обязательно нужно им пользоваться, не только на ощущениях, да, я хочу этого, я так чувствую, это замечательно, это женский подход, но он часто может привести не туда, потому что чувства, они несовершенны, ведические знания тоже об этом говорят, что, ну, такова наша природа в этом материальном мире, что мы склонны обманывать и обманываться сами, поэтому есть такой замечательный инструмент, это разум. И на уровне разума очень вообще все быстро решается, на уровне приоритетов. Просто вот задавайте себе вопросы, да, находите оптимальный путь. К примеру, там, ваши родственники, да, зовут вас на какое-то семейное там событие, на шашлыки. Это не какой-то юбилей, да, небольшой, ну вот просто решили собраться. А в этот же день приезжает Олег Геннадьевич Турсунов в ваш город. И вот что здесь делать? Здесь начинается столкновение интересов, да, ваши желания духовного развития и желание родственников и ваше как бы желание строить с ними отношения. Получается, что если вы не поедете на дачу, то родственники обидятся, вот. И, а если вы поедете, то есть они будут чувствовать себя хорошо, а вы можете упустить какую-то очень важную возможность для духовного роста и прогресса. И непонятно даже, что будет лучше для родственников. То есть если вы поедете, например, да, на лекцию, вы узнаете там что-то очень ценное, что раскроет ваше сердце, эту энергию любви, то потом вы сможете с родственниками, подарив им там чуть больше любви, объяснив, почему для вас это было важно, ну, заново выстроить отношения, может быть, даже на новом уровне. То есть это вопрос приоритетов. Например, если ваш супруг там месяц работал без выходных и запланировал какую-то встречу с вами, не знаю, какое-то там время провести с семьей, а у вас в этот день еженедельная духовная программа. Но здесь будет другой вопрос приоритета, потому что это очень ценное событие для вашей семьи. Если вы пойдете на программу, то в сердце мужа будет некое чувство предательства, то есть меня предпочли другой деятельности, и это может копиться такой, да, червячок сомнения, я вообще нужен моей жене, я вообще ценен в ее жизни, я вообще какое-то место занимаю, и, ну, мне кажется, вам самому не захочется, чтобы в сердце мужа это поселилось, поэтому очень просто расставлять эти приоритеты, спрашивая себя, что вообще для тебя ценно, и когда вы поймете эту ценность, ну, пусть весь мир подождет на самом деле. Если вы понимаете, что сейчас для вас это очень важно, и этот шанс упускать нельзя, ну, идите к этому. Потому что потом это все копится, эти какие-то упущенные возможности, упущенные шансы, это ощущение, что вот где-то я свернула не туда, и потом это все выливается в очень большую неудовлетворенность, потому что мы нагребаем на себя обязательства, желания, цели, ожидания близких, общества, даже свои какие-то желания, они иногда навязаны нам социальными сетями, да, или там воспитанием родственников, которые вот хотят, чтобы мы были похожими на них, были только такими, никакими иначе. И просто задайте себе вопрос, насколько вот это все, что на вас навешано, оно приближает вас к самим себе, к вашему счастью и в конечном итоге к вашим отношениям с Богом. Или мы просто, ну, знаете, на таком неосознанном уровне уже настолько погрязли в ежедневной рутине, что, ну, у нас нет даже времени и сил поблагодарить Бога за то, что мы есть вот такие, за то, что Он у нас есть. Ну, вспомните, когда вы последний раз радовались тому, что есть в вашей жизни. Это тоже очень большой вопрос на то, чтобы задуматься, что происходит с нами, и это только наша ответственность. И на самом деле у меня часто бывают такие минуты, когда вот наваливается много всего, разных обязанностей. Мы сейчас занимаемся тоже здесь в Индии благотворительностью, кормим святых людей, как-то пытаемся служить коровам. И вообще здесь никогда не устаешь что-то делать, всегда есть возможность быть полезным. При этом есть еще замечательная работа, есть еще разные другие обязанности, в том числе семейные. И вот в эти моменты, когда все так наваливается, ты пребываешь просто в каком-то чувстве, ну, оцепенения от того, что так много на тебе всего, целая гора. Вот я сама так делаю, хочется поделиться с вами, вдруг кому-то пригодится. Очень важная такая простая внутренняя практика на обнуление. Просто даже физически нужно сесть в какое-то или встать в тихое место, где вы сможете, ну, погрузиться внутрь себя, где никто не будет вам мешать. Нужно просто закрыть глаза. Буквально это занимает пару минут, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. И вот нужно просто закрыть глаза и почувствовать каждую часть своего тела, каждую клеточку от кончиков пальцев ног до макушки, чтобы словно ток пробежал по вашему телу, чтобы вы прочувствовали эту энергию, которая бьет вас внутри, которая помогает вам действовать в этой жизни, которая в целом есть вы, эта энергия. И загляните в свое сердце, осознайте, что вы — это вечная, сияющая, свободная частичка Бога, который всегда рядом и всегда направляет нас. Попробуйте сосредоточиться на этом чувстве любви, свободы, на этом сиянии, на этой чистоте, и попробуйте выйти в своем сознании за рамки этого тела. Можно просто внутренне как бы представить, что вы как такой большой источник божественного сияния, божественной энергии, как такой, не знаю, шар света, как вы просто своим светом озаряете место вокруг вас, расширяетесь, поднимаетесь над своим телом, выходите за рамки его, поднимаетесь над, не знаю, над тем местом, где вы находитесь, расширяетесь, все сияя, сияя, прям физически почувствуйте, как ваше тело распрямляется, как-то сбросьте, не знаю, с плечей этот груз ответственности, прям встряхните ими эти все беспокойства, этот груз обид, негативных эмоций, и произнесите в своем сердце: я любимая дочь или сын, если нас слушают мужчины, я любимая дочь Бога, и я любимое творение Бога. Я соткана из любви, и я хочу жить и действовать из любви. Пусть моей силой будет любовь. Можете попробовать побыть в этом состоянии сияния, свободы, радости, любви, которая есть в нашем сердце. Это наши базовые настройки, как в телефоне. Если мы сбросим это все с себя наносное, то мы придем к этому чувству тишины, покоя и любви. Оно есть в каждом из нас. И вы увидите, как если буквально 5 минут вы соприкоснетесь с самим собой, то есть с самим собой как душой, то у вас даже взгляд поменяется, как придут спокойствие, мысли, подышите 5 минут, попробуйте ни о чем не думать, о том, как, не знаю, там устроить детей в школу, где взять деньги на новые обои и все такое. Просто попробуйте быть в этом состоянии, да, спокойствия, тишины, единения с самим собой. И вы увидите, как даже те же самые обязанности вы сможете сделать уже с другим состоянием, с другим внутренним настроем. Помните, что ваша сила — это любовь. Ваше естество — это любовь. Это как огромный свет. И вы наполняете все, что вы делаете, вы наполняете это чувством любви. Вы увидите, ваши близкие просто, ну, вмиг переменятся, они, не знаю, будут хвалить вашу еду, они будут удивляться, как чисто дома, они будут удивляться, почему сияет ваше лицо, потому что внутри будет это чувство любви, и оно преображает все. На самом деле это так, мы сами это видели много раз, да, как преображаются женщины, которым говорят комплименты, как они улыбаются. Любовь — это самая главная преображающая сила Бога. Вот, ну и есть такой просто практичный совет женщине, которая занимается там домашним бытом, и как привнести какую-то радость и свет дома, это петь. Элементарно здесь, например, в святом месте, и вообще традиционно во всех культурах женщины всегда пели. Это способ проявить свои эмоции, даже еще лучше, если у вас есть способность там пропевать какие-то свои чувства, эмоции, просто вот то, что в голову придет, ну, какой-то мотивчик, просто пойте, и вам самой со временем станет смешно, даже если это какие-то грустные эмоции, ну, там, проводите их, я не знаю. И со временем это выйдет наружу, и вам будет легко и радостно. И если хотите как-то, может быть, одухотворить свое пространство дома, поставить, можно, ведическую музыку, индийскую мантру, Веда-радио, у нас очень хорошая подборка музыки, у нас замечательные мантры, можете 24/7 слушать наше радио, и вы увидите, что очень на глубинном, тонком уровне будет меняться атмосфера дома, потому что то, что звучит в нашем пространстве, это очень тонкая энергия, да, это энергия эфира, самый тонкий слой из материального творения. Очень важно понять, чем мы его наполняем. Например, вот у меня у бабушки с дедушкой круглые сутки работает телевизор, новости, разные такие вот политические программы, и просто ты чувствуешь, как к вечеру твой ум начинает гудеть, голова прям на физическом уровне начинает как сжиматься в тиски, потому что постоянно что-то происходит, кто-то там погибает, кто-то, не знаю, кто-то с кем-то сражается, постоянно какие-то вокруг там предатели и прочие. И это есть в этой жизни, это факты, это было всегда, и даже 5000 лет назад, когда Господь Кришна приходил в этот мир, всегда были сражения, всегда были обманщики, люди строили козни, святые люди всегда проходили очень большие испытания, они, не знаю, сидели в тюрьме, собственные родственники пытались их убить, то есть это было всегда, это грусть и тяжесть судьбы, она никуда не уходит. Но главный вопрос, на чем мы концентрируемся, да, в каком пространстве, да, как, в каком эфире мы живем. Это, ну, это просто на поверхности. То есть мы живем в эфире какой-то радости, любви. Понятно, что не нужно прятать голову в песок, но так или иначе есть ориентир, да, процентное соотношение. То есть мы 90% варимся в каком-то негативе, в какой-то грусти, печали и тоске. Или, ну, 80-90% это у нас такие духовные, скажем, вибрации, хотя это уже очень заезженное слово, но так или иначе это важно. Включайте духовную музыку дома, пойте вместе с колонкой мантры, и это будет освобождать энергию в вашем сердце, это будет привносить творчество элементарно в вашу жизнь, в ваш дом, и вы увидите, даже близкие начнут меняться, атмосфера в вашем доме будет меняться, и также мы говорили сегодня, основная тема наша – это этот вопрос вечный, да, куда податься, развиваться в социуме или развиваться дома. И на самом деле женщине в социуме развиваться гораздо проще. И очень легко, не знаю, там, пойти создать какой-то благотворительный проект, что-то сделать, не знаю, там, всем помочь, всех там, облюбить, приласкать, а дома развиваться очень сложно, потому что развитие в социуме – это интерес. Забота о домашнем бытии, о близких – это долг. И в конечном счете, так говорят шастры, и я знаю это на собственном опыте, что именно исполнение долга, оно со временем принесет глубинный интерес и удовлетворение, потому что это как пища, да, пища – это долг, а вкусы, специи – это интерес. Сколько бы мы не шли на поводу интересов, сколько бы мы не ели специй, наесться на самом деле не получится. И также, если мы будем уделять время только своему долгу, вот мы зароемся в быт, безвкусно это со временем станет для нас, и, ну, не получится нам тоже прийти к этому состоянию счастья, состоянию естества нашего. И поэтому это вопрос очень сложного баланса, да, как нам, исполняя свой долг, при этом развиваться как социально, как душа, как женщина, как личность, это все очень важное. Просто нужно понять, да, в чем наш основной долг в этом воплощении, в воплощении женщины. Женщина, она на ведическом языке, ее энергия называется пракрити. Пракрити – это энергия служения. Энергия служения и любви. Естественно, служение – это не та прислуга, которая зарабатывает деньги, поднося тарелки. Служение – это именно сердечное желание сделать близкого человека счастливым. Но это тоже не прислуживание, это тоже очень много всегда подмен существует. Я сама через это проходила, я видела, как проходят через это близкие. Но так или иначе, то, с чего нам нужно начать, это с искусства любви, научиться любить, и прежде всего тех, кто находится в нашей семье. Если вы, задав себе честный вопрос, ответите на него, что я делаю все, что я могу, все, что в моих силах, чтобы дать любовь близким, которые находятся вокруг меня, тогда, значит, у вас все в порядке. Я знаю, что все наши слушатели и слушательницы, они очень честны перед собой. Вы просто спросите себя, вот я делаю все, что я могу, чтобы мои близкие понимали, что я их люблю. И со временем это чувство семьи, оно должно расшириться. Это сейчас есть там мой муж, да, мои дети, потом есть родители мужа и мои. Потом это все должно расширяться, расширяться, и в конечном итоге, так как было у людей в древности, в том числе в ведическом обществе, женщина, она должна стать матерью семьи или старшиной. То есть это такое положение, когда ты через любовь получаешь настолько много мудрости и опыта, что потом вся семья приходит к тебе за советом, ты становишься таким духовным учителем, гуру, да? Гуру — это тот, кто реализовал знания на собственном опыте. И это возможно только, ну, если ты идешь по пути своего долга и реализуешь это. Я сказала, что долг женщины как энергии прокрытия, да, как энергии любви, это именно развиться в этом служении. И вот совет от святых людей, с которыми мы взаимодействуем здесь, в святом месте в Радзе, в святом месте Вриндавана, что высший пилотаж этой любви, к которому мы можем постараться прийти, это видеть всех как твою семью. Почему? Потому что это все семья Бога. То есть видеть всех через Бога, воспринимать людей как Его самого, как Бога. В особенности наших близких, все начинается с них, с нашего ближнего круга. Ведь в сердце каждого живет один и тот же Господь, на самом деле. Что в сердце святого человека и нашего мужа, который даже вечно кладет носки не туда, не знаю, там не закрывает стульчак унитаза, не закрывает пасту. В его сердце тот самый Господь, что и в сердце святого человека, что и в сердце духовных учителей. И если воспринимать нашего близкого человека с любовью, уважением и благодарностью как самого Бога, ну, это удивительный опыт. И те же святые люди Вриндавана, они говорят, что даже если твой близкий человек делает что-то не так, то ты держись от него на дистанции. Потому что здесь в Индии, например, есть очень много разных форм Бога. Да? Есть там Господь Шива, есть Господь Брама, есть Господь Кришна. И, по идее, это все проявление Бога. Просто каждому близко свое, а от другого оно держится немножко подальше. То есть, например, мы, последователи, да, вайшнавской традиции, мы пытаемся развить отношения с Богом, который проявляется как Кришна. А вот, ну, Шива нам особо, ну, мы от него как бы так, на дистанции в каком-то смысле. Вот так и здесь они говорят, что, ну, если твой близкий человек поступает как-то неправильно, держись от него на дистанции, но не переставай в своем сердце чувствовать, что в его сердце все равно остался Господь. Как бы он себя плохо не вел, ты не переставай ценить его просто за право его существования. И это очень важно, что видеть каждого как частичку Бога, понятно, это очень сложный уровень. Понятно, что нам всем больно, у нас есть эмоциональный пласт, и это очень высоко воспринимать всех на уровне души. И на самом деле есть даже определенные стадии духовного развития, когда человек сначала, например, он видит духовные проявления только в божестве, а затем он больше изучает, и он начинает уже различать, что есть хорошо, что плохо. И в конечном итоге он перестает видеть эти границы. Он не знает, что хорошо, что плохо, потому что все есть хорошо, все есть божественное творение. По идее, ну, то есть это высший пилотаж, это высшее проявление любви. Ну, попробовать увидеть, да, хотя бы в наших близких, а за что их можно ценить, да, как в них проявляется Господь, какие он таланты создал. Освежить свою память, и тем самым ваши отношения очень сильно улучшатся, и вы поймете, что служение Господу, оно в том числе возможно и дома. И тогда ваш внутренний рост и ваше развитие, в том числе духовное, оно пройдет через вот это внутреннее преодоление, да, некого такого эгоизма, и вы сможете выполнять свой семейный домашний долг уже с любовью. И есть два аспекта, да, выполнения долга, тоже веды об этом говорят. Есть долг ради плодов, то есть, например, да, я служу своей семье, часто, чтобы мне там, я обеспечиваю своих детей, чтобы они потом в детстве, в старости мне преподнесли стакан воды. Ну, то есть тоже как бы вроде долг, да, а вроде ты уже ждешь чего-то на будущее. То есть это долг ради плодов. А есть долг, чтобы порадовать Бога. То есть он, например, дал тебе такого удивительного человека рядом. За что-то же, да, ты его полюбил когда-то, твои дети пришли к тебе, ты же их там в детстве, в младенчестве целовала. То есть они какие-то особые души, которые захотели прийти к тебе. И вот если так, с такой точки зрения, заботиться о семье, о том, что это какие-то особые души, которые посланы тебе Богом, тогда это будет духовная практика, и она будет нести только благоприятные плоды. Потому что наш очень важный аспект — это не забывать о душе, потому что единственная возможность справиться вообще со всеми трудностями судьбы, со всеми желаниями, которые постоянно разрывают наше сознание, со всеми трудностями, с которыми мы сталкиваемся во взаимоотношениях с людьми, потому что два эго, когда встречаются, всегда происходит некая маленькая война. То есть ты в своем пузыре, другой человек в своем пузыре, вы сталкиваетесь... У вас происходит некое трение, как двух камушков, пока вы там не знаю, друг к другу начнете подходить, пройдет очень большой период времени и большой период слез и внутренних переживаний. Но все это помогает пережить насыщенная внутренняя жизнь и опора. То есть, когда у вас есть в сердце внутреннем какое-то понимание, ну, своего, да, вечного положения. То есть это все, как я забыла, только прямо сейчас вылетело имя этого царя, у которого Соломон, все вспомнила, у которого на кольце была эта надпись, и это тоже пройдет, да. То есть, когда ты понимаешь, что есть что-то вечное, ты душа, ты сейчас делаешь все, что от тебя зависит, но даже если что-то от тебя не зависит, то это пройдет. То есть это не заканчивается этим твое существование, твоя возможность жить счастливой духовной жизнью. И вот это состояние внутренней опоры, да, если у нас есть хоть какой-то фундамент понимания своей духовной природы вечной и своего ориентира на внутренний рост и на духовное взросление, тогда мы сможем все воспринимать как уроки Бога. Тогда мы будем спрашивать, а зачем сейчас мне такая ситуация дана? Что сейчас Господь хочет от меня? А вот даже, ну, у меня так бывает, если я там случайно обо что-то ударилась, бывает там об дверцу шкафа головой, у меня сразу на автоматическом уровне проявляется, может быть, это фанатизм, но так или иначе у меня проявляется, что-то я сделала не так. Где-то у меня, значит, ну, какая-то карма вылезла, значит, что-то я, ну, что-то не то произошло, где-то я... Может быть, предала себя или как-то нехорошо о других людях подумала, что-то вот где-то есть над чем поработать. И вот каждая маленькая такая ситуация, не говорю о том, что вы там где-то обо что-то ударяетесь, а именно внутренние конфликты, внутренние трудности, они будут приводить вас к тому, что вы будете задавать себе вопрос, а что вообще, ну, происходит, да, что сейчас от меня хотят, и как выйти из этого положения с точки зрения любви. И тоже, как говорят святые люди, живущие здесь и в ведические писания, в конечном итоге нам нужно вернуть состояние ребенка. Ребенок чем он отличается? Он очень эмоционален, ну, то есть он не сухарь. Он может плакать, он может смеяться, он может полностью погружаться в деятельность. То есть он живет полноценной интеллектуальной жизнью. То есть у него есть какие-то разные переживания, не просто там замыкается в себе, если это здоровый ребенок, который растет в любви. Но так или иначе, внутренне, в своем сердце, он спокоен. Он может легко переключаться с слез на смех, потому что он знает, что его родители рядом, и все хорошо. И это возможно только на уровне глубоких сердечных отношений с Богом, внутреннего диалога с Ним. На самом деле это очень важно, тоже, как говорят святые люди, просто пытаться, ну, общаться с Ним, как с близким другом, задавать ему вопросы, ну, плакаться, там, говорить, вот мне сейчас грустно, мне плохо, вот за что мне это? Даже ругайтесь с Богом, это тоже Он очень ценит. Когда у вас есть любые отношения эмоциональные с Богом, это лучше, чем ничего, даже если вы на Него ругаетесь. И со временем, когда вы будете открывать свое сердце перед Богом, через этот диалог вы, во-первых, сможете самого себя наслышать, потому что это будет такой элемент саморефлексии. То есть вы будете задавать вопросы, и это может помочь вам понять, что вообще вас на самом деле волнует, что вы чувствуете. А во-вторых, вам начнут со временем приходить ответы, потому что наша душа, она не только стремится всегда к вечности, но у нее и заложены базовые настройки знания. То есть все знания есть уже в нашей душе, просто оно покрыто некими слоями нашего самоотождествления. Вот там, я не знаю, я родилась в России, мне там 25 лет. Это все мешает получить нам то знание, которое уже есть в нашем сердце. Вот, поэтому если мы попытаемся восстановить эти свои естественные отношения, подключиться к источнику этого знания блаженства, то есть к Богу, как каким-то образом, своими внутренними усилиями, с помощью мантр, общения со святыми людьми, не знаю, посещением святых мест, тогда у нас получится, ну, выстроить эту, да, основу здорового в том числе эмоционального состояния, которое поможет нам все-таки найти баланс в нашей жизни, который очень хрупкий. Хрупкий баланс между собственным развитием, реализацией как личность, потому что это никуда не деть. Женщина, она не только женщина, она личность, у нее есть свои таланты, у нее есть свои качества, которые не нужно запихивать далеко в карман. Моя главная молитва последние, не знаю, 10 лет, наверное, ну, я сейчас открою такую вещь, я всегда обращаюсь к Богу с такой очень важной просьбой: «Господь, ты мне дал много талантов, пожалуйста, помоги их не зарыть и вернуть тебе сполна. Просто я хочу реализовать их все на 108%. То есть для меня это важно, не зажимать их, просто чтобы, ну, просто вернуть их, потому что это очень эгоистично. Вот вам дали какую-то очень ценную вещь, а вы взяли и спрятали. Да нет, покажите другим, это прекрасно, и порадуйте этим Бога». Вот. И попробуйте также реализоваться как женщина, это очень важно. И это возможно в заботе в первую очередь о близких, о муже и детях, а затем уже обо всех остальных, потому что это все-таки вопрос приоритетов. Это наши близкие, которых тоже нам дал Господь. Так, сейчас, секунду, ага, я отключу питание, потому что будет гудеть звук. Так. Вот, и возвращаясь к той женщине, да, которая стала примером нашего сегодняшнего эфира, что ей делать, когда ей хочется так эмоционального, какого-то эмоциональной разрядки, ощущения себя нужной, счастливой, это просто начать с того, что приглашать домой гостей, то есть устраивать социум у себя дома, проводить женские встречи, совместное благоприятное сотрудничество, чтобы там, не знаю, просто, ну, не только чтобы обсудить последние новости, посплетничать, а просто, ну, какая-то, чтобы была ценность для вас, как для души, как личности, вместе там, не знаю, не просто посмотреть фильмы, чтобы была эмоциональная разгрузка, хотя это тоже очень важно, женщине очень важно эмоционально разгружаться, просто похихикать с девчонками, там, поесть, не знаю, вкусного тортика, но так или иначе лучше, чтобы в вашей жизни было более качественное общение, может быть, обсудить какую-то книгу, это тоже традиционная вещь, там издревле были читальные клубы, люди вместе собирались, или сделать что-то полезное, какую-то благотворительность, там, испечь печенье в детский дом. Потому что есть наша естественная потребность нести знания и радость. Поэтому вот, завершая нашу сегодняшнюю встречу, очень важно правильно расставить приоритеты в своей жизни, понять, к чему ведут те или наши иные поступки. То есть, ну, это естественно, это способность разума, понятие, что к чему приводит, логическую цепочку построить. Итак, и нести свет, и любовь. Прежде всего, найти этот свет в своем сердце, понять, где мы что упустили, что оттягивает нас, где мы что навалили на свои плечи, что мешает нам, ну, вздохнуть полной грудью. Затем распространить эту любовь из своего сердца на близких людей, на нашу семью и родственников, а затем постараться нести это дальше в этот мир, нашему более дальнему окружению, тогда вы увидите, что, ну, жизнь заиграет новыми красками. Вот, наверное, то, чем я хотела поделиться сегодня, как-то быстро пролетело время. Не знаю, есть ли у нас вопросы, но я всегда буду рада побеседовать даже с вами, Иван. Вот с вашей мужской точки зрения мне тоже очень интересно повзаимодействовать.
Удивительная сторона развития как взгляда ведической женщины, да, то есть и той женщины, которая находится внутри культуры, ведической культуры, причем с рождения. Я сегодня бы хотел бы позадавать вопросы, дорогие слушатели, не те, которые вы присылаете, а именно какая наша мужская часть слушателей позадавать вопросы, которые у меня рождались еще до начала этого эфира. И один из первых вопросов, он примерно будет звучать так. Дорогая Анна, скажите, а вот в чем будет разница между ведической женщиной, женщиной, которая изучает ведические духовные тексты, духовные традиции, и обычные женщины, ну вот, которые живут обычной жизнью, ходят на работу, просто работает, просто живет, гуляет, отдыхает. А в чем плюсы и минусы данного уклада жизни для нас, для мужчин? Вот когда мы смотрим на женщин, в чем будет для нас разница, делая выбор между ведической женщиной и обычной социальной женщиной? В чем будет разница между ними?
Вообще, на самом деле, нет, наверное, такого четкого понятия, как обычная женщина, потому что мы все в каком-то смысле продукты своей культуры, да, есть женщины, выросшие в восточных обществах, в восточных семьях, и у них есть определенные ориентиры, да, определенная направленность все-таки на семью, на создание семейного очага. Есть женщины, например, выросшие в европейском обществе, которые очень обижаются, если ты открываешь дверь перед ними, потому что у них равноправие. Я знаю, это реально стало, ну, случалось со мной. То есть, если им уступают места в автобусе, они поднимают большой скандал, потому что я что, слабый пол? То есть, это вопрос не столько, да, ведическое, не ведическое, это просто вопрос культуры, потому что мы все продукты того культурного наследия, в котором мы выросли. У нас есть, например, Советский Союз, да, в котором тоже была некое равноправие, которое взращивало женщин как таких работниц, упахаться, в том числе дома, да, там на новогодний стол упахаться, потом еще на работе упахаться. И в каком-то смысле это очень удобно даже для мужчин, потому что это женщина, которая будет, ну, в каком-то смысле такая вот, ну, стахановка, не знаю, ломовая лошадь. И вообще ведическая женщина, если она по-настоящему ведическое, знания всегда пугают. Потому что знания, они дают свободу. Ну, то есть со свободным человеком очень интересно строить отношения, но сложно. Потому что свободный человек не даст, не знаю, права там собой так сильно понукать, не даст права, не знаю, там возить на себе воду. То есть настоящая ведическая женщина, веда значит знание. То есть ведическая женщина — это не та, которая забита, которая просто вот... Ну, то есть это позиция силы на самом деле. Вы вот почувствуете, сейчас вы соприкоснулись со знанием вед. Они дают вам силу или они дают вам слабость? Потому что я знаю кучу ведических женщин, которые наслушались лекции, просто потом превратились в тряпочку в прихожей у своего мужа, ну, там, заслужились до гробовой доски, и муж просто потерял к ним интерес. Это не позиция силы, это не позиция вед, потому что, ну, знания эти не дали вам силу, не дали вам соприкоснуться с самой собой, со состоянием счастья. Вы не действовали в состоянии счастья и любви. Поэтому тут, наверное, даже не вопрос ведической, не ведической, потому что есть куча женщин, которые не следуют духовной традиции, там, вайшнавской, да, не знают о какой-то, там, не знаю, даже там о форме Бога, как Кришна, ну, например, в православной традиции. Но это внутреннее ощущение, да, баланса, разума, любви, вот этого, нацеленности на жизнь в любви, оно есть. То есть это веды, это не просто, знаете, какая-то религия, ограниченная определенными ритуалами. Веды — это знание. Знание, которое дал Бог, это как инструкция к стиральной машинке. То есть можно тыкаться самому, а есть прекрасное руководство, которое универсально для всех. И оно универсально во всех религиях на самом деле. Это, не знаю, что даже в православии, да, Бог есть любовь. Любовь, она везде. Это универсальное слово. Поэтому тут, наверное, вопрос даже не культуры ведической или не ведической, насколько это удобно для мужчин или нет, просто это вопрос силы. То есть мужчина хочет строить свои отношения с развитой женщиной, он сам готов как бы к этому, он сам готов меняться, не знаю, там, тереться. Или он хочет строить отношения с удобной женщиной. Удобные женщины есть как в ведической культуре, как и обычные, а есть неудобные женщины, а есть женщины, которые знающие. А вот знающие женщины — это большой бриллиант. И вот хочется, чтобы наши слушательницы стали именно знающими, да, ведающими женщинами, которые знают, ну, как найти в себе источник любви и его, собственно, раскрыть. Вот, наверное, так бы я хотела ответить на ваш вопрос. Как вам, как вашей мужской аудитории это слышать?
Удивительно, удивительно, Анна. И, знаете, даже по пути вы начали касаться того следующего вопроса, который уже был заготовлен у меня для вас. Потому что мы, мужчины, иной раз, наблюдая за женщинами, смотрим так, ну, вроде все было хорошо, вроде нормальная девушка была, потом бац, и стала какой-то ведической женщиной. То есть для нее становятся на первом месте лекции, походы в храм. Причем это не только такие ведические женщины. Я могу сказать про многие другие женщины, которые просто ставят церковь, службы на первое место, нежели отношения там с мужем, с родственниками. И вот где эта грань? Потому что я лично наблюдал разрушение семьи, когда мужчина уже топая ногой говорит, либо ты идешь в храм, да, то есть если ты пойдешь в храм, мы разводимся. И она такая, я иду в храм, такая в порыве, в эмоциях, и разваливается семья. И таких развалов, если не сказать, ну, десятки, то уже, наверное, даже сотни за мою жизнь наблюдал, когда женщина ставит приоритетом духовность некую. Но духовность ли это? Как правильно действовать женщине в этом плане, чтобы не развалить семью, свою семью, но при этом поддерживать как бы свое духовное начало?
Ну, наверное, этому был посвящен весь сегодняшний эфир, потому что я начала в целом от, ну, нашу сегодняшнюю беседу именно с примера такой женщины, которая, ну, тяготит уже домашний быт, и ей хочется туда куда-то, в храм, в духовное общество, там, где хорошо, весело, и можно чувствовать себя нужной. А тут вопрос, ну, на самом деле, выше головы не прыгнешь, потому что это естественный, наверное, определенный этап тех, кто... Это не только женщинам свойственно, но и мужчинам. Сколько семей разваливалось, когда мужчины стали, там, не знаю, духовным знанием тяготеть, потом приходили домой, все, мы выкидываем все мясо из дома, мы там, не знаю, ты больше разрезаем твои короткие юбки и штаны, и все, и надеваем тебе в монастырское платье. Ну, то есть такого тоже очень много. Это такой естественный этап, когда тебе все в новинку, тебе очень интересно, ты хочешь, не знаю, ты там так вдохновлен, что хочешь с этим поделиться с близкими, причем насильно. Но если вы уже на определенном внутреннем уровне, когда вы готовы оценивать, да, ситуацию вокруг, то тогда посмотрите просто, куда это ведет. Ну, то есть... Вообще очень важно общаться с старшими, конечно, потому что если мы одни в духовной жизни, если мы так болтаемся, даже слушая лекции, мы не сможем найти ответ на свои реально жизненные вопросы, если у нас нет какого-то наставника, тогда это все на самом деле превращается в фарс, потому что раз в неделю, приходя в духовное общество, очень легко быть хорошим. Вот мы как бы, ну, воскресные такие замечательные женщины, да, мы послужили там пару часиков, не знаю, там полы попротирали, там поулыбали всем, пообнимались, и все, все нас любят, мы всех любим, и нам, естественно, хочется, ну, туда, а дома муж, дома нужно ему готовить, еще как-то с ним там, не знаю, взаимодействовать, и даже не ругаться на него, не смотреть на него грозным взглядом, это же сложно, это аскеза, нам такого не хочется. Вот, поэтому, ну, я говорю, что это вопрос разума, честно задать себе вопрос, ну, во-первых, а что будет, если я вот так уйду, от, ну, а ты, вот муж тебя, как бы, от тебя уйдет, а тебе легко будет в жизни, а потом тебе придется работать, а потом тебе придется кучу времени тратить на то, чтобы себя поддерживать, а потом все равно будет желание, да, любви, нежности, тебе будет куча времени там, на то, чтобы потратить, чтобы найти нового спутника жизни, и все равно тогда Бог уйдет на другой план, потому что ты будешь просто вариться вот в этом, да, ну, в обустраивании своей жизни без мужа. Ну, даже если вот мы так не берем сейчас, да, принципы, что там духовные люди, они не разводятся, ну, вот просто даже чисто логически, Бог все равно отойдет на другой план, а не проще сейчас, ну, немножко уделить, ладно, одну программу пропустить, две, зато муж будет счастлив, и потом через какие-то духовные, маленькие, точечные там вливания, через духовную музыку, освященную пищу, вкусную, это очень важно, вкусно готовить дома, чтобы муж не плевался от ваших ежедневных макарон без мяса, да, макароны по-флотски без мяса, ну, то есть каждый день, просто вы ничего другого не умеете готовить, и жареная картошка. Жареную картошку, ладно, можно еще неделю поесть, потом просто даже от нее начнет воротить. Вот, поэтому, ну, прикладывайте усилия. Духовная практика – это аскеза, это не просто хихоньки да хахоньки на самом деле, поэтому, ну, попробуйте сделать вашу семейную жизнь духовной практикой, я сказала, тогда это очень удовлетворит Бога в сердце. Сначала будет сложно, но это принцип благости, да, раджас или тамас. Тамас всегда все плохо. Раджас, ну, сначала вам весело, хорошо, вот вы такая активная духовная активистка, а потом будет плохо, потом... Ой, интересно. Ну, вот так, да. Вот, потом будет плохо, но так или иначе, благость – это когда... Сначала немножко тяжело, да, немножко вы идете в горку, а потом будет все хорошо, радостно и замечательно. Поэтому попробуйте сделать это частью вашей духовной жизни потихонечку, понемножечку, при этом включая разум, задавая себе свои вопросы, а вы вообще чего хотите? Ну, то есть, если вы хотите духовно развиваться, вот, Бог дал вам мужа, лучший тренажер просто, лучше, ну, не найти, чтобы духовно развиваться. Попробуйте применить это в своей жизни, духовные знания на практике, тогда, ну, вы увидите удивительный результат. Вот, я бы так ответила.
Обалденно. Очень даже удивляет то, насколько многогранна получается женская природа. И просто из вашего рассказа, из одного ответа у меня вновь рождается новый вопрос. Потому что я вытаскиваю их из шкатулки памяти эти вопросы, те вопросы, которые мы обсуждали в мужских клубах, когда достаточно себе собираются одни мужчины такие, бу-бу-бу, эти женщины у нас уже, ведические женщины у нас уже все затрепали. Да, дорогие слушатели, есть такие клубы мужские, где только мужчины ведические собираются. И только там они обсуждают ведических женщин, там у них только сплетни ведические. И вот один из таких моментов, такой яркий моментов, который вспоминается, который рождается, это, знаете, а вот каково, как бы, как избегать такой некой ведической женщины, когда эта ведическая женщина, я сейчас ставлю в кавычки ведическую женщину, она съездила на какой-то тренинг, приезжает и начинает что-то менять. Мы же мужчины, мы же как бы, мы не готовим себе еду. Соответственно, она съездила на какой-то ведический курс, она же приезжает, она все готовит с перцем. И ты как бы, ну, не любишь перец, но сидишь, молчишь, потому что принимаешь с любовью, с благодарностью. Она съездила на другой курс, и она говорит, все, теперь у нас какие-то кадыши. Ты никогда не знал об этих акадышах, и ты даже не знал, что, оказывается, в этот день нужно поститься только на воде, и только максимум тебе какой-то там трава в воде разбавленная, какой-то смузи, шмузи. Мы мужчины, мы простые, ну как бы, ну приготовь, я поем. Но иной раз ты хочешь мясо, тебе какой-то, не знаю, гуляш соевый подсовывают. Как нам, вот мужчинам, выкручиваться в этой ситуации, когда женщина ведическая, все несет домой, все самое ценное, все самое важное, а нам, бедным, в кавычках ставлю, мужчинам, нужно как-то выживать в этом всем. Как нам мириться с женщиной, не пытаться ее давить, не конфликтовать с ней, а как будто сотрудничать, существовать вместе, потому что она же, ну, ведическая. Вдруг мы ее испугаем, убежит.
Да, примите мои соболезнования, дорогие мужчины, которые сталкиваются с такими ведическими женщинами. Это, конечно, большой шок, стресс и прочее. Вообще, на самом деле, ну, по идее, в противовес вот таким мужским клубам должны быть женские клубы для сборища ведических женщин, которые могут обмениваться, ну, в том числе своими какими-то эмоциями, там, выпускать пар, как пароварки, да, и также обучаться друг у друга. Вам совет, мужчины, просто, ну, тогда отсеивайте те семинары, на которые она ездит, подкидывайте ей какие-то семинары хороших женщин, не знаю, там, в том числе из команды Олега Геннадьевича Турсунова, потому что, ну, там уже все так проверено, там она не приедет вас строить домой, а ее там, наоборот, научит, как дома создавать атмосферу любви, взаимопонимания, там, творчества и счастья. Это очень важно. На самом деле, я знаю, что мужское сердце, оно полно сострадания. Вы знаете, это как, ну, такой большой океан любви. Я знаю, что мужчинам гораздо проще принимать несовершенство наших близких, чем женщинам. Я хочу обратиться к мужчинам с этим настроем, во-первых, с благодарностью за то, что вы умеете принимать нас такими, с нашим фанатизмом и с нашей гиперактивностью в том, чтобы всех изменить и поменять. И, ну, попросить держать, да, ориентир на этом сострадании. Не то, что моя жена, ну, глупая, а просто, ну, вот сейчас она развивается, да, она сейчас на таком этапе, ей сейчас это все в новинку и интересно, как, ну, не то, что как к ребенку, который глуп, а как к ребенку, который учится и потом выучится. То есть это важно, вы поймите, что она видит за этим какую-то ценность, которая потом будет полезной для вас. Она не просто хочет вас перестроить, что вот вы такой негодяй, и сейчас мы вас всех почистим. Нет, она понимает, что это очень важно, это ценно, и она хочет для вас блага. У нее есть этот мотив, я знаю, у каждой женщины, которая выкидывает тоже из дома мясо и заставит мужчин поститься там на воде, у нее есть мотив, ну, благой в своем сердце. И поэтому То есть мое обращение как к женщине, к мужчинам, вот, ну, хранить в сердце, да, это чувство некого сострадания, женщина потом, она изменится. Она со временем придет в баланс, сейчас ее как маятник откинула в одну сторону, ее природа, она потом откинет ее в другую, она потом сама перестанет поститься на икадыши, ей это все надоест. Потерпите немножечко. Вот. И, ну, попробуйте тоже в этом увидеть ценность. Что-то же, значит, ей понравилось. Походите чуть больше на ведические курсы, мужские клубы, где вам объяснят, а все-таки, ну, поститься там, не знаю, на икадыш, это полезно для здоровья. Вам расскажут это об этом только уже, ну, с мужским подходом. Вот, поэтому попробуйте тоже внутренне развиваться, и тогда ваша притирка двух камней, она станет более легче и прекраснее. Вот, но держитесь, сил вам. Сейчас будет непросто, пока будет непросто. Это так, но мужчины, они стойкие, ловянные солдаты, и я знаю, что у них есть силы на то, чтобы это все пройти. Вот такой ответ.
Здорово, Анна. Очень благодарен за такой обширный ответ, и особенно саму ценность признания, что, дорогие мужчины, держитесь. Потому что, дорогие мужчины, не просто не только с обычными женщинами, но не просто и с женщинами, которые следуют о пути знания, духовности. В общем, всем нам, дорогие мужчины, выдержки, силы, терпения и, конечно же, любви от наших прекрасных половин, потому что куда деваться? Никуда не просто не будет с ними. Даже ведические, они будут даровать нам знания, хотим мы того или не хотим. На этой прекрасной ноте я бы хотел сегодняшний эфир завершить. Анна, благодарю вас за то, что уделили нам время, дали возможность прикоснуться с той глубокой страной, которую вы изучаете, ведической культурой, той традиции, которую вы следуете. Это большая ценность для нас. Дорогие слушатели, на этом мы завершаем. Анна.
Спасибо большое вам, Иван. На самом деле, без вашей поддержки, помощи сегодняшней бы встречи не совершилась даже. Но надеюсь, что наши слушатели вынесли какую-то пользу из этого. Ну и услышимся вновь на волнах Видорадио в той или иной роли я с вами. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.